Это горе я до сих пор не пережила. Родилась в 1919 году в Ленинграде. На момент начала Великой Отечественной войны училась в Первом Ленинградском медицинском институте имени Павлова. Сначала была участковым врачом в блокадном Ленинграде, а затем начальником лазарета лагеря военнопленных немцев. После войны врач Штапова из-за тяжелых воспоминаний о блокаде переехала в Пикалево и начала восстанавливала медицину Ленинградской области. Зое Ильиничне Штаповой 101 год. Но, глядя на нее, вы никогда об этом не догадаетесь, пока ветеран не назовет год своего рождения. Я родилась в Ленинграде в 1919 году. Улыбается эта красивая, нарядно одетая женщина. Волосы аккуратно уложены в прическу, на губах, чуть заметный слой нежно-розовой помады, на груди, брошь, на руке, перстенек, четкая хорошо поставленная речь, и только подсевший с годами слух выдает ее почтенный возраст. В ночь с 21 на 22 июня в дверь нашей квартиры позвонила испуганная соседка и сказала, что ее муж Федот по радио услышал, началась война. Мы еще не знали об этом, и папа сказал, да что ты, приснилась, наверное, мужу-то. А через 3 часа соседка снова зашла к нам, тихо опустилась на табуретку и сказала, что Федот уже ушел по повестке в военкомат, вспоминает Зоя Ильинична. Сама девушка на тот момент была студенткой 3-го курса А. Ленинградского медицинского института имени академика И.П. Павлова. И в то роковое воскресное утро готовилась к последнему на летней сессии экзамену, сидя в комнате, штудировала учебники по детским болезням. Мое окно выходило на Гаванскую улицу. И вдруг я вижу, как рабочие несут по улице заградительные ежи. Мне стало очень страшно, куда они их несут, зачем. Все стало понятно, когда в полдень выступил Молотов. Все вокруг разделилось на до и после. Счастливая жизнь девушки, в которой была нежность и любовь родителей, субботние походы в театры с папой и воскресные посещения концертов с мамой, веселые прогулки с друзьями, осталась в прошлом. Впереди, жизнь по законам военного времени, под постоянными обстрелами, в голоде и холоде, без воды и света на взрывающихся от бомбежек улицах, в огне и дыму, под оглушающий вой сирен, под стоны умирающих. Блокада – это прежде всего голод. Вот как описывал его академик Дмитрий Лихачев, сам переживший все ужасы блокады, в своей книге «Мысли о жизни». Сцены были ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на 2-й этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других, страшно худые и темные. А одежды? Голодающих не столько мучил голод, как холод, холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей и сыновей, братьев мужчины умирали первыми, обвязывались платками поверх пальто, еду женщины брали с собой, в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. В таком аду начался трудовой путь Зои. В один из дней, в самом начале блокады, я была в гостях у своих знакомых, они жили возле большого дома, неофициальное название административного здания в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте, построенного в начале 1930-х для управления НКВД, ПРИМ. И началась бомбежка, вспоминает ветеран. Этот хаос, кошмар продолжался больше часа. Когда я вышла на улицу, чтобы идти домой, мне показалось, что весь Ленинград горит. Куда бы я ни взглянула, везде было пламя. Война и блокада отняли у девушки всех родных, до единого. Уже в августе 41-го погиб при бомбежке ее отец, рабочий завода «Красный гвоздильщик», боец 1-й ленинградской дивизии народного ополчения Илья Штапов. В марте 42-го скончалась от истощения мама, Евдокия Матвеевна. Один за другим погибали от голода и холода дяди, тетя, двоюродные сестры и братья. Зоя осталась круглой сиротой. Откуда 22-летняя девушка брала силы, и физические, и моральные? Учеба не прекращалась и шла в ускоренном режиме, никаких летних каникул, вместо 6 часов занятий, 8-10 часов, с наступлением холодов студенты-медики занимались в насквозь промерзших аудиториях, под грохот бомбежек, борясь с раздирающим чувством голода. На лекции и обратно домой я добиралась пешком, от моего дома до вуза было 14 трамвайных остановок, а после учебы, дежурство в клиниках и госпиталях, занятия с населением по обучению оказанию первой медицинской помощи. Конечно, занимались мы в основном с женщинами и пожилыми людьми, теми, кто остался в Ленинграде. Мы дежурили на чердаках во время обстрелов, чтобы вовремя заметить и потушить зажигательные бомбы, если упадут на крышу. Хватали их клещами и засовывали в заранее приготовленные емкости с песком, с горечью рассказывает ветеран. В ноябре 1941 года мы окончили 4 курс. Всюду ужасный голод, смерти, холод. Отключен свет, вода, сейчас, подождите минутку. Зоя Ильинична потирает руки, как будто замерзла, воспоминания леденят душу, несколько раз глубоко вздыхает. Слов таких не найдешь, чтобы описать, как все это было страшно и тяжело. Хлеба не было. Конечно, паек нам выдавали, как рабочим, 250 граммов, но это не тот хлеб, что есть у нас сейчас. Хлеб был сырой, белый, смешан с березовыми опилками, а черный, с мякиной, выбирай любой. К октябрю 1942 года в городе съели всех кошек, а к декабрю уже и собак не было. Очень много людей умирало, лежали прямо на улицах. Сначала их подбирали каждый день, а потом уже собирали и увозили один раз в месяц. Зашивали в одеяло, свозили в большие ангары и складывали как дрова. Диплом врача Зоя Ильинична получила 31 октября 1942 года. За все время блокады она работала участковым врачом в поликлинике, в медсанчасти пролетарского завода, в воинской части. Врачи умирали на рабочих местах. Один из сокурсников Зои работал на скорой. И жизненные силы оставили его прямо там, рядом с пациентами, которых он спасал. Что самое интересное, во время блокады в Ленинграде не было инфекционных болезней, отмечает Зоя Штапова. Воды ведь не было, не то что тело, руки не мыли, они дизентерией не болели, ни брюшным тифом. В 1944 году случилось неожиданное и невообразимо страшное для Зои событие. Ее назначили начальником лазарета номер 3 в лагере для военнопленных немцев. Я кричала: не пойду туда, я их передушу. Зоя Ильинична сидит, крепко сцепив руки. А мне отвечают: это госприказ, вы ничего с этим не поделаете. Спрашиваю: почему вы меня туда направляете? В ответ: вы хорошо знаете немецкий. Я говорю: не буду говорить по-немецки. Отвечают: мы вам переводчика дадим. Вот такой жестокий поворот судьбы. В 25 лет врач Зоя Штапова, потерявшая в блокаду всю свою семью, возглавила лечебное учреждение для фашистов. Удивительно, каким самообладанием и выдержкой обладала эта молодая женщина. Перед ней были враги, которые принесли ей самое страшное в жизни горе, разрушили ее молодость, уничтожали ее родной город и страну. А она должна была их лечить и ставить на ноги, как того требует профессиональный долг. Надо было терпеть и не ругаться, вспоминает ветеран. Конечно, пленные были тихие, никто из них уже против нас не выступал, не оскорблял, пыл с них сошел. А среди врачей, которые работали со мной в лазарете, были эстонец, австриец и немцы. Про одного из немцев даже сами пленные говорили, что он фашист из фашистов. И вот однажды произошел страшный скандал. Мы были на обходе, осматривали больного. Я же не разговаривала на немецком, и все думали, что я его не знаю и не понимаю. Осмотрела пациента, назначила лечение. И вдруг врач-немец начал говорить, что мы, русские, ничего в медицине не знаем и не понимаем, что советская медицина – это болото, и что он не будет делать то, что я назначила. Как же я его изругала. На его же языке, по-немецки. Зоя Ильинична всплескивает руками. Я кричала ему прямо в лицо и только руки в карманах держала, чтобы не ударить. А когда опомнилась, мы стояли с ним лицом к лицу. Он был в шоке. А я пошла в управление и сказала, чтобы его забрали из лазарета, что я с ним работать не буду. Но фашистами были не все немцы. Был еще у нас хирург, пожилой, солидный немец. И я часто с ним советовалась по сложным случаям. Например, просила осмотреть больного, а потом доложить. И он рассказывал мне о своих наблюдениях и выводах, как будто учил меня. Я ведь была самая молодая в лазарете, все остальные врачи были старше меня, уточняет ветеран. Но молодость не мешала ей быть грамотным специалистом. И однажды на совещании в Смольном лазарет номер 3, где начальником была Зе, и Штапова, был признан лучшим. Неоднократно лучшей в Ленинградской области по различным направлениям признавалась Пикалевская больница. Именно в этот город уехала Зоя после окончания войны, в 1948 году, и стала главным врачом и основоположником здравоохранения в Пикалевском районе. Отработав в медицине 52 года, из них главврачом 31 год, создала практически с нуля одну из передовых больниц области. Подробнее о ее работе и уникальном вкладе в здравоохранение можно узнать из книги «Жизнь врача длинную в век». Издание вышло в свет небольшим тиражом. Большинство экземпляров Зоя Ильинична подписала лично. Оставаться же после войны в Ленинграде молодой врач не могла, хотя ее об этом просили, здесь каждый дом, каждая улица напоминали о нестерпимой душевной боли. «Это горе я до сих пор не пережила», – тихо говорит Зоя Ильинична. «Все это до сих пор у меня перед глазами. Когда по работе мне приходилось приезжать в Ленинград, я выходила на платформу, а слезы сами текли из глаз. Я видела трупы под льдом, видела на улицах еле ползающих людей, а когда проезжала мимо домов, где жили мои погибшие в блокаду близкие или друзья, мне хотелось кричать». Ветеран просит подождать, пока она соберется силами, чтобы продолжить рассказ. Потихоньку пьет воду из стакана, который с трудом удерживает дрожащими пальцами. И продолжает. «Я как-то разбила зеркало дома и говорю мужу: поедем на Гаванскую улицу, там хорошая зеркальная фабрика, нам сделают на заказ такое зеркало, как мы хотим. Поехали». Только завернули с села Большого проспекта на Гаванскую, как у меня началась истерика. А ведь я, как врач, никогда не верила в то, что можно так рыдать и не контролировать себя, что бывает не сдержать слезы и крик. И это случилось со мной. Муж тогда мне сказал, чтобы я больше никогда не ездила на Васильевский остров. Пока я жива, все это будет у меня перед глазами. Зачем людям дана такая большая память? Автор: Анна Тюрина.